Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, очень рада, что вы понедельник начинаете именно с нами. Шалом всем вам. Пусть действительно будет этот потрясающий, удивительный мир, хотя он не всегда приходит так, как нам хотелось бы. И у нас интересные гости, интересные темы. Сегодня мне очень приятно, что нас посетил потрясающий спикер, гость, которого мы всегда рады видеть в наших передачах. И у нас был большой перерыв, но очень здорово, что мы его сегодня прекратим. И будем иметь возможность общаться с Борисом Федоровичем Васюковым. Борис Федорович, я вас приветствую. Шалом, спасибо, что вы с нами.
Шалом, 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 дорогие друзья. Ну, проведем, я думаю, хорошо это время.
Будем надеяться. Итак, Борис Федорович, национальный директор фонда «Эвенезер», руководитель рабочей группы иудео-христианского диалога в России, человек, который меняет историю, можно сказать, легендарная личность. Борис Федорович, говорю это абсолютно серьезно. Очень предвкушаю наше общение, уверена, что оно будет глубоким, поворотным для многих. Ваши послания, мысли, дела, уверена, что будут сейчас нас в буквальном смысле менять, конечно, в лучшую сторону. Дорогие, пишите ваши вопросы, комментарии, потому что сегодня у нас тема. Поговорим о еврействе как колыбели христианства. Нужно ли это забывать? Или все-таки мы должны это помнить? И если забывать, то почему? И помнить тоже почему. Вот давайте об этом поговорим. Тема интересная, если особенно мы вспомним, что первая церковь, первая христианская община состояла полностью из евреев. Сам Иисус по своей природе человеческой был евреем. И, следовательно, еврейское наследие, еврейская культура не могли не раствориться в христианском обществе, в христианской церкви. И вот у меня, кстати, первый вопрос к вам, Борис Федорович. Вот именно это еврейское наследие, ментальность, культура, как вы думаете, чем оно обогащало как раз первую общину? Именно то, что она состояла из евреев.
Смотрите, я часто делаю семинары, там, какие-то встречи провожу в церквях христианских, вот, и задаю вопрос, а с кем заключен Новый Завет? И чего я только не слышал. В одной церкви я услышал с пасторской семьей.
Как замечательно.
Да, так. С Иисусом там, и так далее, с церковью. Но на самом деле Библия дает однозначный ответ, что Новый Завет, он заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. Вот после Авраама, как Авраам явился на землю, все Божьи заветы, все заключенные заветы Господа с еврейским народом, они через, благодаря Аврааму, они заключены с еврейским народом. Поэтому говорить о том, что мы вошли в Новый Завет, мы вошли в Завет. Апостол Павел пишет об этом, что мы стали сонаследниками. Они наследники, им верено. Слово Божие, и вот этот Новый Завет тоже им верен. И поэтому первая церковь, она была такая. Она была, там не было ни одного не еврея, там все были евреи. Но апостол Павел, далее он говорит в послании к римлянам, что ради того, чтобы Евангелие, оно пошло к народам, Божий народ, народ Израиль, он должен был быть ожесточен против Христа. Вот там, правда, говорится отчасти, то есть вот часть евреев, они все равно стоят, будет представлять как бы во Всемирной Церкви вот еврейский народ во Всемирной Церкви. Но по большому 99%, как считают вот, теологи, они ожесточены до сегодняшнего дня. Вот, поэтому, конечно же, вот это, вот этот период, когда ожесточение пришло, и церковь начала развиваться, это вызвало у церкви, ну, мы говорили на прошлых передачах, такую неправильную реакцию, будем, это я так очень мягко говорю, неправильную, которая в конце, то есть церковь решила, что, ну, теперь уже не евреям все это принадлежит, ей, церкви, и, к сожалению, произошло вот это разделение, И это такая тяжелая-тяжелая история. И вот как к ней относиться, вот это очень важно. То есть или как улитка остаться как бы вот под своей вот этой вот защитой, вот в своем доме, и не смотреть на то, что Бог сегодня, вот то, что Израиль появился на карте мира, евреи возвращаются в обетованную землю. Это все пророчества, которые написаны о пришествии Мессии, о втором пришествии нашего Господа на землю. И если мы не будем сейчас смотреть на Израиль, на еврейский народ, а будем продолжать, как бы, как верили отцы, поступать, как они делали, то, к сожалению, мы останемся вот на уровне тех книжников, фарисеев. Помните, Иисус пришел к ним и говорит: вот вы видите, вот узнаете знаки вот этой природы, будет солнечно, будет хорошая погода, там будет дождливо. Как же вы моих времен распознать не можете? Поэтому я думаю, вот такой же вопрос он может задать и церкви своей. Как же вы не заметили, что я к вам пришел? Поэтому сегодня очень-очень важно, чтобы фокус церкви, конечно, она должна продолжать то великое поручение, которое она делает, но как у Господа. То есть Господь, он начал сводить, уже как бы было время Израиля, он смотрел на Израиль. Потом пришло время церкви, когда она родилась как мы говорим, в Иерусалиме, в Израиле, пошла среди народов, и теперь он вновь как бы обращает свой взор на Израиль. Это значит, он пришел, он же не оставил их как бы без себя. Он сказал: я изолью дух умиления, они узрят меня. Вот это время встречи, время национального спасения Израиля. И если церковь будет равнодушна, ну, опять же, можно вспомнить 25 главу от Матфея, как он будет судить народы, Иисус пришедший. Как вы относились к меньшим братьям моим? Ну, это же о его братьях-евреях. Поэтому если церковь будет равнодушна, ну, ничего хорошего от этого нет. Поэтому сегодня, если бы мы родились, жили до 1948 года, когда на карте не было Израиля, когда ООН там не провозгласила эту страну, конечно, мы как бы имели право, хотя Библия вроде нам показывает все время, но уже традиция сложилась. Нет, вот мы их заместили. Но как только мы видим, что вот это все происходит буквально на наших глазах, мы в этом участвуем уже 30 с лишним лет с моей супругой. Конечно же, это очень важно сегодня. Это судьбоносно для церкви обращать свой взор сегодня в сторону Израиля, еврейского народа, все, что с ним происходит.
Согласна, да. Ну, я надеюсь, что мы будем вдохновлять и мотивировать наших слушателей, зрителей на это. Я сразу хочу сделать некий такой водораздел и пояснить, что речь не идет, конечно, о том, чтобы все уходили из церкви в синагоги, обращались к иудаизму, начинали вести себя как евреи в быту, в ментальности, не будучи евреями. Я думаю, что этот вопрос уже был решен в Писании. Если мы читаем и видим вот момент, когда к церкви начинают прилагаться язычники, и апостолы решают этот вопрос, а что же делать с этими людьми? И там никто не говорит о том, чтобы они копировали евреев и полностью подражали им. Все прекрасно понимали, что это невозможно. Если ты не родился евреем, ну, ты не еврей. Другое дело знакомиться, конечно, с культурой, традициями, уважать, вычленять оттуда что-то важное для себя, потому что это духовное основание веры, веры в Бога и в конечно, в христианстве. Но речь идет о том, что церковь, к сожалению, были такие исторические события, да, Борис Фёдорович здесь как раз упомянул, начиная, конечно, с Римской империи, когда стала религия христианская официально и пошла своим путем, оттесняя еврейство. В этом есть, конечно, своя логика. Говорить, что это правильно было сделано, говорить не будем, но логика своя есть, да, чтобы огромное количество людей могли приложиться ко Христу, услышать, узнать, но мы сейчас можем только размышлять о том, а что было бы, если бы, например, церковь не стала выхолащивать вот именно эту еврейскую основу. Но это разговор так, это уже фантазии. Вопрос в том, зачем они нам нужны вот сейчас? То есть церковь, получается, пойдя своим путем, отказываясь от всего еврейского, ушла слишком далеко и вообще забыла свои истоки. И забыла до такой степени, что возникла потом теория замещения, тоже об этом сейчас и Борис Федорович сказал. А далее встал вопрос о некой индивидуальности, то есть мы отдельно, они отдельно. А зачем они нам? Они были когда-то давно. Вот от них уже отказались, а сейчас как бы мы наследники. И действительно вопрос актуальный, например, да, а что церковь потеряла? Вот хороший вопрос. То есть отказавшись от вот этого еврейского наследства, от этих корней, от этого синтеза, соприкосновения, что мы потеряли?
Ну, я бы вот, может быть, повел таким путем сейчас размышления наши. Даже в самом начале, в книге «Бытие», Бог как бы говорит о своей сути, когда Он говорит, что Он говорит «мы», то есть сам Бог, Он говорит о себе «мы», то есть Он внутри себя, Он не одна личность, там непонятно, не 2-3 личности внутри Него. И как бы быть вот на Божьем небосклоне одному, это очень-очень такая опасная ситуация. Знаете, вот в 98-м году или 99-м году мы вот только-только приступили к служению Алии на Дальнем Востоке в Хабаровске. У нас такое было время, конечно, невероятно радостное, сложное, но и радостное. Мы ежедневно, 7 дней в неделю отправляли полный борт самолет. Это 120-140 человек. Каждый день к нам приезжали это 120-140 человек в Хабаровск. Каждого человека, мы, это евреи Дальнего Востока, мы должны их встретить, чемоданы их увезти, у нас был свой склад, а их отвезти в гостиницу, там их поселить. И каждый вечер в 8 часов мы делали для них прощальный вечер. На этом, кстати, прощальном вечере мы не только там пели песни, играли им на скрипочке, ходили меж столов, поили их чаем и так далее, говорили хорошие вещи, читали из Библии, но мы также просили у них покаяния. И даже у нас были такие дни, когда мы даже на коленях, когда Дух Святой подвигал, мы стояли на коленях перед этими евреями. Это не только мы там были, у нас было много иностранных волонтеров. И говорили, простите нас за вот эту историю, которая там была. Вот. Так я не про это. Я про то, что однажды, возвращаясь с такого служения, мы с супругой поздно, ну, уже к 12 близко, мы шли и увидели на небе такие две яркие звезды, они такие ближе, чуть выше горизонта, и они так еще, видимо, из-за атмосферы моргали, сияли, были самые-самые яркие. И мы вспомнили, что утром мы шли, когда звезд уже не было, но эти две звезды, они были там, на этом небе. Мы еще плечами пожали, что-то непонятно. Сейчас подумал, что вертолеты какие-то летят. Вот. И быстренько перекусив там, короче, мы легли спать, и включили программу «Время». Последняя, в 12 часов ночи выходит программа «Время». Посмотрели и уже хотели выключать, и вдруг диктор говорит, самое последнее объявление. Вот всегда все, что в конце, оно может быть очень таким невероятно важным. Вот. И она говорит, вновь зашла Вифлеемская звезда через 2000 лет. И рассказала о том, что именно через 2000 лет какие-то две планеты, я не помню какие, Марс и Венера, или там Венера и Юпитер. В общем, в это время их максимально как бы близкая траектория к Земле, и они становятся большими, яркими. Но, говорит, сказала этот диктор, из всех стран мира они смотрятся как две звезды. Но лишь в одном месте, это в Израиле, именно конкретно в Вифлееме, они соединяются в одну очень яркую звезду. И тогда, вы знаете, мы тогда, во-первых, мы тут же вспомнили про Писание, что перед пришествием Он пошлет на небе знамение Сына Человеческого, что это будут такие страшные времена. Мы тут же начали звонить, несмотря на 12 ночи, начали звонить всем своим родственникам, детям нашим. Все, там, если грешны, покайтесь и так далее.
Ну, правильно.
Да. Вот. Но мы поняли, как шли вот эти вот мудрецы, которые волхвы на звезду, они шли на воссоединение. Это, волхвы, они были звездочеты, они знали все эти тонкости, и они шли на это воссоединение, поэтому они там нашли. Почему это было в Вифлееме? Потому что и пастухи там пришли, потому что там вот эти жертвенные, вы знаете, овцы, да, которые на жертвенник возводились. Вот. Вот две звезды, и на их воссоединение нужно идти, чтобы встретиться с Господом, чтобы войти в его, как бы, Божью полноту призвания и в его историю. Вот если посмотреть вот на всю историю, представить это как небо, то однажды возгорелась одна звезда, звезда Израиля. После Синая появился народ и так далее. Пришел Господь. И дальше начинается история церкви. 2000 лет время церкви. Опять же одна звезда. Никогда не было двух звезд. Но сегодня вот эта яркая звезда, церковь, и вдруг загорелась эта маленькая, которая будет, конечно, ярче всех со временем. Вот, звезда Израиля. И вот нам сегодня для того, чтобы быть в Божьем как бы правильном Божьем направлении, понимании всего, что происходящего, идти как бы максимально приближенно тому, что, чего желает Господь сегодня, нам нужно идти на совмещение этих двух звезд. Нам нужно пройти вот через это равнодушие, которое внутри церкви есть, иногда ненависть есть даже и внутри церкви. Нам нужно пройти через это, понять, что это Божий народ такой же. Но вот у него судьба такая. Он оказался на... Ради нас, кстати, вот он это сделал. Ну и также надо понять, из-за нашего равнодушия сегодня, нас, христиан, что они для нас вообще ничего не значат. Какие-то там на обочине, пикник на обочине какой-то. Вот. Нам нужно двигаться и им, и нам. И вот это ровно сегодня то, что происходит сегодня, особенно в нашей стране, России, вот этот иудейско-христианский диалог, наш марафон, который прошел, только что прошел, почти 500 общин, это 50 тысяч человек, они вместе плакали с евреями, благословляли еврейский народ, собирали пожертвования, которые мы строим памятники погибшим евреям. Поэтому вот это вот такое время, когда появилось две звезды, это уникальное время. Поэтому нам нужно идти и им, и нам на совмещение.
Образ шикарный, Борис Федорович, шикарный. Просто вы, знаете, сделали такую перспективу и попали в точку, о которой я тоже хотела сказать, mm-hmm. что мы потеряли вот это ощущение полноты Божьей, единства. Потому что в Божьем плане все-таки это соединение народов, и в центре, конечно, будет Израиль как первенец, и мы mm-hmm. все вместе. И вот от этого единства происходит и благословение, и обогащение друг друга, происходит что-то невероятное, что Господь приготовил для нас, а мы это теряем, потому что мы находимся в состоянии вот этого разобщения, но идет приближение, конечно, это радует.
Знаете, что я хочу сказать? Я взял еще, посмотрел, а что же было? Вот она же не первый раз пришла, эта звезда, а 2000 лет до этого. Знаете, что это было? Это был потоп. Это был потоп, это опять же вот наказание мира, потоп, но и ну, там разные сейчас как бы вот этот как бы летоисчисления, они несколько там направлений. Но и одно попадает, больше троп попадает на потоп, а еще часть, они говорят об Аврааме, что в это время появился Авраам. Ну, и так по времени, конечно, по библейской хронологии они тоже очень близки. То есть это наказание, это как и вот вот эта звезда, это прошла же война ужасная, Холокост, столько там миллионов жизней, разделение народов, вот это все. Но раз появился Израиль, и то же самое при вот это, после потопа появляется Авраам, через которого Господь начинает божественную историю на планете Земля. Он не только как бы благословляет человека, но он говорит: «Я тебе дам землю». То есть вот Царство Божие придет на эту землю. Это величайшее-величайшее событие.
В общем, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно, Борис Федорович.
Значит, это очень нужно.
Это нужно и нужно всем нам. Ну вот давайте немножко как раз двинемся в сторону ваших размышлений, которые вы нам предложили. В отношении равнодушия церкви к евреям. Вот насколько я поняла, в своем общении, оно у меня было многочисленное с разными церквями и деноминациями, дело в том, что если нет даже негатива, хотя иногда он присутствует, иногда явно, иногда скрытый, может быть, человек сам этого не замечает, но в разговоре это немного приоткрывается, но вот равнодушие, потому что ощущение такое, вот евреи есть библейские, и библейские евреи очень близки церкви, потому что практически каждая проповедь апеллирует к этим персонажам. И так или иначе, мы касаемся еврейской истории, традиций, реальных людей, которые жили, творили, то есть как бы мы вроде бы в контексте. А если говорить о реальных евреях, то они где-то далеко, где-то не с нами. Почему? Потому что они не верят в Христа. Вот у них какая-то своя отдельная жизнь, кто-то религиозный, кто-то нерелигиозный, но они как бы получаются внутри, ну, некий отрезанный ломоть. Хотя, еще раз скажу, ну, мы все верующие, безусловно, в еврейском контексте через Писание. Мы все время читаем этот замечательный текст, а он про евреев, и писали его евреи, и евреям в том числе, ну и не только. Но вот как, может быть, изменить вот эту природу равнодушия? Через что? Какие находить пути вдохновения, опять же, мотивации и понимания, откровения какого-то, того, что это не отрезанный ломоть, это часть истории, нашей истории. И Бог об этом не забыл, и мы не должны об этом забывать, несмотря на то, что сейчас непростые отношения, ну, как в семье. Они могут быть разные кризисы, но если люди не в разводе все-таки, то есть они не разведены окончательно, а Господь это не предусмотрел для нас, Он не развел, да, вот кризис острый, но его надо преодолеть. Вот через что это делать?
Ну, знаете, я хочу сказать, конечно же, здесь очень важен момент времени. Ведь первая церковь, которая появилась, да, и первые языческие общины, которые апостол Павел начинал, потом дальше его последователи. Ведь это все было вместе. У апостола Павла было такое особенное служение. Раз в год он приходил, ходил по этим языческим общинам, что-то там им рассказывал, проповедовал и собирал деньги, которые он нес в Иерусалим. Потому что церковь-мать, она была в Иерусалиме. Там как относились апостолы, это другое дело. Но вот это, оно существовало. И это существовало достаточно долго, но хотя дальше христианство дробилось, расходилось, но все равно вот это еврейское как бы понимание слова, еврейское понимание Господа, вот, это было, то есть это была религия, рожденная, или вера, рожденная внутри еврейского народа. И потом, через это прошло сколько веков, 400 лет прошло, это, ну, я не знаю, очень, и после этого церковь начинает уходить в сторону. Вот что-то подобное, знаете, происходит не вот в обратном, как бы, вот восстановлении отношений. Прошло всего лишь 85 лет, как появилось государство Израиль. То есть вот Господь начал как бы смотреть, как я говорю, в эту сон. А сон, значит, смотрит. Значит, туда высвобождена его сила, его дух, его воля и так далее, и так далее. То есть история начинает меняться, но она начинает меняться. Поэтому, конечно же, вот нам, церкви, очень тяжело ориентироваться, потому что, ну и сама теология у нас сделана вот, со современного христианства, там нет Израиля. Вообще ни капельки, ничего отношения к... Да, прообразы, да, красивые. Да, вот и мы Иисуса видим там, и в Давиде, там, и в ком только мы не видим Иисуса. Везде множество Иисусов, но самих евреев мы не как, как нацию, как народ, как народ-богоносец, можно так назвать, мы его не видим. Вот. Но все начинает меняться. Вы знаете, я еще раз говорю, что все это происходит удивительным образом. Понимаете, вот есть такая поговорка, называется, вернее, не поговорка, написано в Библии, пословица. Малая, что там, квасится, закваска, да?
Да, малая закваска, да.
портит. Квасит все тесто.
Угу.
Вот нужно быть вот этой маленькой закваской. Если у тебя, дорогой брат, дорогая сестра, сейчас слушайте меня, если у вас лежит на сердце любовь к этому народу, вы вот пуще драгоценного вот это храните в себе, но старайтесь вообще посмотреть немножко поглубже. Знаете, меня лично толкнула книга «Наши руки запачканы кровью». Я был таким же, как вы. Правда, учился там слово «жизни», тогда вот Фекман учил еще нас. Конечно, там получили вот эту закваску. Но все равно я был как все. Но вот эта книга «Наши руки запачканы кровью» в этих отношениях, она мне просто мозги все поставила на место. Это было с болью. Это я просто... Я стал совершенно другим верующим человеком после этой книги. Вот у меня появилась эта вторая звездочка, здесь в моем мозгу засветилась, и я пошел на нее тоже. Вот. Поэтому, конечно же, очень важно. Важно, чтобы проповедовалось. Очень важно. Я очень рад, что, допустим, я вот нахожу в церкви «Благая весть» 23 года, и сейчас епископ приехал, все время нас поддерживал, но в церкви как бы хранилось молчание, потому что наша церковь, она как бы всегда она держалась, чтобы это была такая золотая середина, чтобы человек не чувствовал себя там дискомфорта, какие-то вот такие вещи, которые могут его как бы оттолкнуть. Вот. Но сегодня, прошло столько лет, церковь начинает больше и больше обращать свой взор. Я уже проповедовал церкви вот на одном из ближайших собраний. Сейчас пастор Павел вот едет с нами в Израиль на встречу с правительством, там представителем правительства Израиля. Делегация наша поедет туда. То есть надо, если лично каждому, то, конечно же, надо вот стараться из малого делать усилия, разобраться, причины, почему. И это Бог поможет. Сейчас будет больше и больше Бога, вот, больше будет Божьей помощи вот в этом еврейском вопросе. Просто надо к этому идти. Самое страшное, знаете, это быть равнодушным. Это даже, говорили, холоден ты или горячий. Вот. Не будь просто теплым. Даже если ты, как апостол Павел или Савва, он тогда был холодным, резко холодным, да, по отношению. Но Бог использовал его чувство, это ревность, и он сделал его ревностным по Господу. Вот. Главное не быть равнодушным. Главное как бы, никто об этом не говорит, я ничего говорю. Никто об этом не знает, и я об этом ничего знать не буду. Нет. Просто сейчас так много литературы, так много различных. Заходите на наш канал «Две маслины лайф».
Обязательно. Вот вы прям предвосхитили мое предложение сказать об этом. Конечно, заходите на «Две маслины», смотрите, там очень много потрясающей информации, как раз касающейся того, о чем мы говорим сейчас. А я, кстати, знаете, вот увидела еще один мостик, то есть перенесение вот этой любви к Библии, к тексту, библейских персонажей, перенесение сейчас на современные реалии. Вот он, народ, он же живой.
Да, конечно.
Вот они, евреи,
те,
кто, да, Израиль, особое знаковое место, и там сейчас живут, не инопланетяне, там живут евреи, люди, которые имеют прямое отношение к тому, что мы любим, что нам дорого, что вошло в нашу жизнь, в наше сердце. Поэтому, мне кажется, если вот через это строить мостик, просто подумать об этом, что история Израиля, она же не закончилась на древних книгах 2000 лет назад, она продолжается, она есть и сейчас. И у Бога есть на это планы, и мы участвуем в этих планах. Мне кажется, это будет такая хорошая подвижка именно в сторону того, чтобы предпринимать какие-то шаги. Борис Федорович, мы ждем от вас рассказа о потрясающем марафоне. Мы стараемся периодически освещать это удивительное событие. Вот вы сказали, 500 общин участвовало в этот раз, это потрясающе. Да. И каждый раз вот вы говорите, у меня сердце ликует, потому что понимаю, насколько мало у нас еще просвещения, опять же, вот этой мотивации, возможности и понимания служителям, что надо говорить об этом пастве. Поэтому так здорово, что огромное количество людей приняло участие, слава Богу. Расскажите, как все происходило.
Да, я могу сказать вначале такую вещь, что для меня самого я сам не понимаю до конца. Вот вообще я до конца не понимаю, почему именно тема Холокоста, тема, которая связана со смертью там миллионов людей, и она вдруг стала понятной церкви, она стала не то чтобы интересная, она церковь как бы притянула к себе церковь. Ну, за эти 30 с лишним лет мы с разными как бы наживочками приходили в наши церкви, чтобы привлечь внимание к Израилю. И там мы про Алию говорили, чего только мы там не говорили. Но вот именно эта тема, она стала такой я понимаю, что наш народ тоже понес колоссальную, как бы, может быть, из-за этих потерь великих. Которые русский народ, еврейский народ.
Да, потому что в каждой семье есть какие-то потери.
Да, 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 да. Вот я думаю, да, это как-то созвучно душе вот русской. Вот. Но все-таки, я думаю, она больше от Господа, вот эта тема. Все равно как-то Господь начинает говорить верующим, пасторам. Вот. Мы начинали мы в 2020 году. И когда мы начинали этот первый марафон, была атака, вот просто антисемитская атака. Наш сайт был взломан во время трансляции, выключили свет. Во всем районе вырубили просто свет, чтобы не было. Но все равно это состоялось. И из года в год количество людей просто увеличивалось. Мы ничего для этого особо не делали вообще. То есть там давайте, давайте, давайте. Нет. Это как-то пошло, как мы говорили про эту закваску. Если первый марафон был 325 человек, то вот уже последний 497 человек. И знаете, вот каждый марафон отличается тем, что он уже более осознанный. Знаете, люди, есть церкви, которые проводят свои марафоны, и к ним на эти марафоны приходит власть, не только города, а приходит власть вот там области, например, в Калининграде ребята начали делать спектакль. Детский театр образовался именно на этой теме. Так они пришли сначала заместитель губернатора, потом сам губернатор со всеми своими на следующий год. Вот, потом он дал им, ну, свой, как называется, грант, да, и выделил им деньги и открыл им дворцы культуры по всей Калининградской области. Они ездили целый год, показывали эти спектакли.
Здорово.
Это просто-просто вот невероятно. То, что Тихонов, например, делает в Сибири. Там нашелся парень один, он взял просто фотографию об этом Холокосте, он начал рисовать картины. И у него целая экспозиция такая. И люди плачут. Знаете, у них такое служение было. Просто люди, там даже, может, не проповедуют, помолились, и вот так эти картины выставили, и всю церковь вот так вот провели, чтобы они смотрели. Они шли, все были в слезах. Конечно же, это все это меняет. И потом эту коллекцию, эту картину передали в синагоге, сегодня это в синагоге Томской находится. Так что, конечно же, вот есть вот это такое мощное движение. И знаете, этот проект осуществляется в рамках иудейско-христианского диалога. И мы называем наш диалог не диалог слов. Мы отказались от слов. И это было очень правильное, очень хорошее решение. Потому что, ну, на словах мы друг друга еще не скоро поймем. Ну, потому что это история. Но когда мы начинаем вместе делать вот какие-то добрые дела, ну, в первую очередь, конечно, для них. Сейчас они для нас начинают делать уже. Вот. Но для них ты начинаешь делать. Вот когда мы пишем на вот каждой могиле, я уже говорил на ваших передачах, вот это слово «простите нас» и пишем «евангельские христиане России», они нас начинают называть «евангельские христиане России» «праведники народов мира». Это наравне с теми людьми, которые спасали евреев в годы Холокоста. И, конечно же, вот это вот начинает обращать сердца наши друг к другу. Это ровно того, чего сегодня очень сильно ожидает Господь. Пророк Малахий об этом написано. Перед пришествием он обратит сердца отцов и детей. Они отцы, мы дети. И этот процесс вот сегодня начался. Поэтому, конечно же, вот я думаю, потому что это в сердце Бога, поэтому и марафоны так развиваются. У нас буквально, ну, сверхъестественно, у нас и студия своя уже появилась, и наше телевидение свой, сайт свой, журнал свой. Господь нас благословляет очень сильно, потому что это в его, в самом глубине его сердца. Вот. Поэтому, если ваши...
Здорово, да, здорово, что это происходит. И я сейчас, знаете, пришло вот такое выражение «любовь – это глагол». Да, то есть мы делаем, и в этом мы выражаем, да, свою любовь. Да. Да, потому что говорить можно много, а дел, к сожалению, как обычно, у нас мало. Поэтому если дела транслируют наши отношения, конечно, это меняет. Меняет сердца, меняет разум, меняет отношения между народами. В общем, звезды начинают сближаться тогда.
Да, когда, аминь.
Когда есть любовь. Ну вот мы сейчас заговорили об этой теме Холокоста, сложная, тяжелая, действительно она находит отклик в сердцах людей, и ты начинаешь для этого открываться, но мне кажется, это как раз вот еще возможность, некий мостик, такое послание, именно раскрыть вот все это, не могу сказать непонимание, всю трагедию, взаимоотношения между христианами и евреями, потому что тот же самый Холокост, он же не возник на пустом месте.
Да, конечно.
И понятно, что Гитлер взял какие-то идеи, развил до абсолюта, до этого абсолютного зла, но евреев уничтожали, притесняли на протяжении всей истории и в христианской цивилизации. Конечно, это больно слушать, конечно, это неприятно. Но почему я об этом еще заговорила? Потому что вы уже неоднократно, Борис Федорович, говорите сегодня о том, что есть вот этот момент покаяния. У вас он был, когда вы просили как бы прощения у евреев. И это происходит, когда вы делаете какие-то дела, там ставите памятники и так далее, и это находит отклик в сердцах евреев. Но для некоторых людей все-таки это непонятно. Непонятно, да, была история, да, было страшно, да, это было неправильно. Надеюсь, что многие это понимают, что это было неправильно. Но как бы за что просить прощения? Вот я же к этому отношения не имел. Я, допустим, синагогу не жёг, евреев не сдавал фашистам и так далее. За что просить прощения? Вот скажите два слова об этом.
Ну, я хочу сказать, что вообще прощение – это момент, когда ты встречаешься с Господом, когда Господь входит в твою жизнь, внутрь тебя, когда Он поселяется в тебя, после слова «прости за грехи, которые я совершал», которые я совершал, ты знаешь, что ты делал, ты все эти грехи отдаешь Ему, показываешь Ему, и Он благодарностью принимает и входит, и ты уже живешь с Ним. Ты уже вот тот человек, который знает Бога, который читает Писание, ходит в церковь, живет уже совершенно другой, иной жизнью, которой ты жив. Ну, если я про себя говорю, то это вообще совершенно космос, да, вот то, что происходит. Вот что-то подобное должно произойти и с церковью. А мы каждый из нас – это часть церкви. Понимаете, как мы пришли со своими грехами. На нас же был шлейф грехов наших отцов. Вот это мы как-то на генах это все передается. Вот я был алкоголиком, потому что у меня отец алкоголик. У моего отца алкоголиком был его отец алкоголик. Но как только я принес это Господу, Господь как бы раз и убрал все. Убрал это бремя. И дал мне новое, легкое бремя, его благодать. И то же самое это по отношению к его детям, к его народу. Это народ Бога, народ нашего Господа Иисуса Христа, евреи. И он будет судить народы, мы читаем 25 главу, за то, что как вы относились к моим меньшим братьям. И это будет очень строгий суд. Кто-то пойдет в ад, а кто-то будет рядом с его престолом. Это очень серьезно, дорогие. Ну, это про народы, это не про нас. Но Петр пишет, что время начаться суду с Дома Божьего. Я не думаю, что Бог не спросит церкви. Он спросит, потому что притчи, столько притчи вот о тех, кого он поставил над своим имением. Как они там с этими талантами, как они там с тем, что он ему верил, насколько они были верны, праведны вот, в том, что он доверил. А это значит, он надо просто внутрь каждого себя вот нам посмотреть. И если ты равнодушен, я еще раз повторю, значит, это уже нехорошо. Если Господь неравнодушен, там вся Библия говорит о его неравнодушии, особенно сейчас, когда все это восстанавливается. Господь там на небе, в Исаии, по-моему, написано, «Живу я, все они возвращаются ко мне». Вот какие чувства переживает наш Господь, а мы равнодушны. Конечно же, Слово Божье, оно должно быть таким светильником, корректором нашим, вот, в нашем отношении. Поэтому начните просто молиться. Вот если вы чувствуете, что ну, у вас равнодушие, вы там как бы, ну, для вас это все равно, просто задайте честно Богу вопрос в вашей молитве. Господь, а как ты относишься к этому? Я думаю, вы переживете что-то особенное, если ваши молитвы были искренними. Поэтому все зависит от вас, дорогие братья и сестры. Вы много получили от Господа. Вам осталось только посмотреть в сторону Его оживающего первенца Израиля.
Согласна. Вот это вот понимание, что, понятно, ты никого не жёг, слава Богу, не было таких обстоятельств, и не дай Бог нам это пережить, потому что здесь, конечно, мы проверяемся, как лакмусовая бумага, кто как будет реагировать и действовать, и Вторая мировая, конечно, это показала, да? Были люди, которые своей жизнью рисковали, но спасали евреев, были те, кто мог не сдавать, но все равно сдавали. В общем, самое хорошее и самое нехорошее проявляется в таких жутких обстоятельствах. Но, наверное, дело не в том, что мы кого-то жгли, а в том, что действительно мы представляем церковь. Мы являемся церковью. И у этой церкви есть история. И у этой истории есть вот эти сложные, больные темы. Опять же, переведу на взаимоотношения между людьми. Если, например, между вами какой-то случился страшный, да, тяжелый, например, конфликт, и получилось, что вы разошлись на долгое время, на годы, потом вы возвращаетесь, даже начинаются какие-то взаимоотношения, но если вы не обнажили, не проговорили этот конфликт, не пережили его, не расставили точки над «и», не примирились, он обязательно вас накроет. Накроет и, возможно, раздавит и опять разобьет эти отношения. Поэтому, мне кажется, именно чисто вот с этой точки зрения, конечно, это важный шаг сказать, да, это была история христианства, и мы это не поддерживаем, это больно, это страшно. Поэтому подумайте в этом направлении. Ну, у нас время бежит с космической скоростью, а мне еще очень хотелось бы, чтобы мы, конечно, буквально два слова сказали о том, как вы относитесь к тем событиям, которые сейчас происходят в Израиле. Мы же знаем, что там снова конфликт, очаг, жертвы, опять кровь, боль. И отношение окружающих к этому очень неоднозначное. Давайте об этом пару слов.
Хорошо, давайте пару слов. Пару слов, знаете, первое мое чувство – это то, что, оказывается, Холокост не закончился. То есть то, что происходило вот в эти дни, первые, это ну, по почерку, по содержанию отвратительному, все это… Холокост. Холокост на земле, которая, как казалось, вот Израилю, это их убежище, это их дом, который они так любят. Поэтому Холокост еще не побежден, и равнодушие тоже еще не побеждено. Вот реакция народов на все происходящее, конечно же, говорит о том, что Израиль по-прежнему, ну, может быть, уже у него появилось много друзей, но в меньшинстве они, эти друзья. Много еще врагов, много тех, которые не любят Израиль. И сегодня позиция церкви, я думаю, должна быть однозначной. Поэтому сегодня вот правительство Израиля собирает делегации, состоящие из пасторов и епископов из разных народов. Мы поедем 27 января, тогда поедем с епископами, национальными епископами.
Это огромный шаг вперед
да,
в плане
да.
контактов, взаимоотношений,
чтобы
доверия
получить от них да, информацию. Они, угу. Это, понимаете, то есть 2000 лет еврейство отторгало. Вот все. Когда даже мы делали добро, все равно это как бы, ну, вот так вот. Лично, персонально тебя, да, вот, ну, вот ко мне очень хорошие отношения. Тот, кто там участвовал, да, ты вот ты праведник, но все остальные там, вот они последователи тех-то, тех-то, тех-то. Но сегодня это уже обращение к церкви, ко вселенской. Израиля, церкви, вот опять же, вот эти две звезды, я опять говорю, теперь уже не только инициатива оттуда, но и от них. С надеждой, что церковь, она поднимет свой голос, донесет правду вот об этом и понесет это в своих молитвах. Поэтому, конечно же, да, очень тяжелое время, но хочу сказать, что как только вошли евреи в свою землю, так эти войны и не прекращались. Практически, ну, короткие промежутки, когда были какие-то... Но это постоянно воюющая война. И она будет до самого пришествия нашего Господа. И вы знаете, Армагеддон и все эти дела, вот пока да, Господь не придет, это будет. Но это будет. Но очень важно, а как будет себя вести церковь? Два Божьих дара. Нет там какой-то третий, четвертый, звезды, две звезды. Израиль и церковь. Одна Библия, один Бог, одна история. И мы должны встретиться, в конце концов. И быть рядом сейчас с ними, это как никогда очень-очень важно. В наших молитвах, в наших сердцах быть вместе с ними.
Это своего рода экзамен, который мы сейчас проходим очередной раз.
Абсолютно точно.
На
абсолютно.
Витке историческом, потому что да. Сколько было отторжений, непонимания, как мы уже говорили сегодня, неподдержки, вспоминая Вторую мировую войну, конечно, это боль. Хотя есть там, безусловно, люди, которые вдохновляют, и это такие люди веры, когда ты понимаешь, что они отдавали свои жизни для того, чтобы доносить правду и спасать евреев, не участвовать в этом уничтожении, в этой мерзости. Да. Поэтому действительно для нас сейчас очередной вызов, как мы будем на это реагировать, и что мы будем прикладывать к этому, свое сердце, свои молитвы, свои поддержки. Поэтому мы вам желаем, чтобы эта поездка состоялась во всей полноте, как ее запланировал Господь, mm-hmm. чтобы у вас были силы, крепости, чтобы вы нам привезли оттуда какое-то особое послание. Обязательно сделаем эфир, когда вы приедете оттуда, Борис Федорович.
Хорошо.
Расскажите, как.
Знаете, еще один образ такой последний, да, mm-hmm. последний. Что нам делать? Вы знаете, на самом деле надо продолжать делать то, что мы умеем. Молиться, благословлять, разрушать дела дьявола. Знаете, есть вот эта история сухих костей. Я тоже говорил на одной из передач. Это вот сухие кости Иеремия, Иезекииль, 37 глава. Mm-hmm. Вот, кости возвращаются, это вот эти вот кости, сухие. Они не то, что Бог забыли, мы как-то часто их ругаем, да они безбожники. Они прошли вот эти поле 2000 лет, просто там ничего не осталось. Но Бог говорит, молись, пророк, чтобы эти кости собирались. Вот мы сегодня молимся об Илье, молимся о том, чтобы они собрались. Да, на них враги, вот это война, они слабы. Молись, чтобы плотью обросли. Там, вот. Мы молимся, чтобы плотью. Опять же, это мы, это церковь. Вот пророк – это церковь. Вот просто увидьте позицию пророка и себя вот внутри этой церкви. Молись, чтобы это все происходило. Вот они стали сильные. Вот уже они побеждают там все армии. Лучшая экономика, лучшая медицина. Все лучшее. А духа нет. Тогда он говорит, молись к духу, пророк. Вот нам надо молиться еще и о Духе, чтобы Дух Святой... Когда, что значит Дух Святой? Дух Святой зайдет, когда сам Машия, Мессия явится к ним. Зальется Дух, они узрят его, возрыдают, и вот это будет момент их встречи. Как однажды с Иосифом они встретились, узнают его.
Но здесь очень важно, чтобы мы к этому имели какую-то часть, сопричастность.
Конечно, я про это и говорю.
Да,
что это должно быть наших молитв, наших личных молитв. Mm-hmm. Пусть это будет хоть понемножку, но пусть это будет. Пожелайте мир Иерусалиму, защиту. Благословите,
дорогие.
Пожелайте мир нашей стране. Я думаю, про нашу страну больше молится, но пожелайте и там. Это
мы на этом,
молитвы.
Да, мы на этом закончим, Борис Федорович. Спасибо вам огромное. Ждем следующих встреч. Вам шалом и всем, кто нас слушает и слышит. Спасибо, дорогие.
Благословение всем.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.